Я вас категорически приветствую. Тревожные новости поступают с Украины. Наши оставили Балаклею. Само собой, в сети тут же поднялся дикий вой. В известном стиле все пропало. Дорогие друзья, во время боевых действий целые города переходят из рук в руки неоднократно. Например, город Харьков во время Великой Отечественной переходил 4 раза. Многие в силу врожденной тупизны никак не могут понять, что воюем мы не с Украиной, а с Объединенным Западом во главе с США. Это США назначает руководить Украиной своих марионеток. Это США накачивает Украину оружием. Это Центральное разведывательное управление США обеспечивает укронацистов разведывательной информацией. Под волосатым крылом США ровно тем же самым занята Европа. И задача у них ровно та же самая, что в 1941-м. Уничтожение России и захват наших ресурсов. Опять-таки многие не в курсе, но в 20 веке 2 мировые войны организовали ведущие демократические державы. Организовали они их для того, чтобы решить свои экономические проблемы. Вот и сейчас они же уверенно разжигают 3-ю мировую, потому что другим путем решить свои проблемы просто не способны. Пора уже понять, что речь идет о физическом существовании России, о жизни каждого из нас, о жизнях наших детей и близких. Страна медленно переходит на военные рельсы. Многие этого не замечают, но военные предприятия уже работают в 3 смены. Уже строятся новые военные заводы. Победим ли мы? Ну, я уверен, что да. Победим ли мы быстро? Это вряд ли. Что можно сказать соотечественникам? Вот был когда-то такой гражданин Черчилль, который в обращении к британцам в начале Второй мировой войны сказал: «Я не могу вам обещать ничего, кроме крови, пота и слез». Хоть и враг был, но сказал хорошо и правильно. Ну вот так же и теперь. Не надо ждать яростных атак и стремительных побед. Военным на поле боя виднее, где наступать, а где наоборот. Объединенный Запад в настоящий момент – это бешеная псина.
А мы уйдем на север! А мы уйдем на север! А мы уйдем на север!
И никакая холодная зима, и никакие отключения газа их не остановят. Всей тамошней демократической общественности и тамошним свободам уже заткнули рты. Будут сидеть тихонько под нарами, будут мерзнуть, будут голодать. Но войну против России они не остановят. Ибо без наших ресурсов их благополучию кранты. Так что соберись, не ной, не закатывай истерики. Работай свою работу, помогай фронту, помогай тем, кому сейчас непросто на освобожденных от нацистов территориях. Наше дело правое, и победа будет за нами. А тем временем главнокомандующий ВСУ авторитетно представил за военную аналитику факты, которые давно всем известны. Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский настрочили заметку с анализом перспектив военной ситуации на Украине. По мнению авторов заметки, боевые действия перейдут в следующий год, и Украине надо быть к этому готовой.
Да что ты, черт побери, такое несешь?
Возможные планы России авторы обрисовали так. Наступление до границ Донецкой области, атака на Запорожье и Днепр и атака на Одессу, дабы отрезать Украину от моря.
Бандерлоги, хорошо ли вам видно?
Мы видим!
Ну, прозрение натурально гениальное. Про все это лично я говорил еще в 2014 году. И не только я. В заметке официально признано, что именно ВСУ нанесли ракетный удар по авиабазе в Крыму под Саками. Залужный и Забродский назвали одной из главных военных целей Украины – захват Крыма, для чего им надо создать несколько оперативных группировок, по 10-20 бригад в каждой.
Ну что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один,
стоят за свободную личность.
Значит, будут грабить.
При этом авторы сомневаются, что потеря Крыма нанесет России решающее поражение. Ключевое значение для хода войны будет иметь возможность Украины наносить удары вглубь территории России, чтобы россияне почувствовали войну.
Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, я правильно понял. Надежный швейцарские часы.
А для этого укронацистам нужны ракеты с дальним радиусом действия. При этом авторы отмечают, что мировые державы должны быть готовы применить весь арсенал средств в случае попыток применения России против Украины ядерного оружия. Ну, это когда укронацисты стреляют по атомной электростанции с целью вызвать ядерную катастрофу, чтобы потом обвинить Россию в использовании ядерного оружия. Кому-нибудь все еще непонятно, кто все это организовал, кто все это спонсирует, кто всем руководит? Ну-ну. Однако не все так просто и однозначно, как хотелось бы укронацистам. Вот Германия уже громко жалуется на то, что военные резервы для поддержки Украины исчерпаны, и что Германия не готова жертвовать своим последним. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не дал согласия на поставку Украине новейших танков «Леопард-2».
Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово.
И, кстати, в Польшу, из которой вымели и перебросили на Украину все советские танки, тоже «Леопардов» не поставляют. При этом Германия недавно передала Украине контрбатарейный радар «Кобра» и 20 бронированных зенитных самоходных установок «Гепард». В Минобороны Германии заявили, что передали Украине невероятно много оружия из резерва Бундесвера. И Германия достигла предела в поставках, потому что дальше уже придется тупо разоружаться. Ну, подождем. Какие команды немцы получат из-за океана и как дружно начнут их выполнять? А тем временем поступают новости из НАТО. Ну, похоже, гражданин Столтенберг покидает свой пост. И сейчас на должность генсека НАТО рассматривают кандидатуру Христи Фриланд. Кто же она такая? Это замечательная женщина Христи Фриланд. В настоящий момент Христи Фриланд – вице-премьер Канады. По матери Христи – украинка. Ее дедушка Михайло Хомяк – известный пособник немецких нацистов. Преданно служил гитлеровской Германии. Старательно работал на нацистов в оккупированной Гитлером Польше. Издавал нацистскую газетенку «Краковские вести». Типографию, где печатали газетенку, отобрали у евреев и передали украинцам, исповедовавшим ценности нацизма. Ну, а евреев потом, понятно, убили. Укронацист Михайло Хомяк изо всех сил прославлял Адольфа Гитлера. В «Краковских вестях» восторженному описанию деятельности Гитлера посвящались целые страницы. Ну, кому сильно интересно, подшивки газеты «Краковские вести» можно почитать в музеях Холокоста. Вот такая замечательная наследница такого замечательного нациста может возглавить блок НАТО. Ну, как говорится, верным путем. А тем временем соцопросы показывают намерение абсолютного большинства жителей освобожденных территорий проголосовать за вхождение своих регионов в состав России. Это устойчивая тенденция, и со временем желающих жить в составе России будет становиться еще больше. Крымский республиканский институт политических и социологических исследований представил результаты телефонного опроса, проведенного в начале сентября 2022 года. По данным РИПСИ, по состоянию на 1-2 сентября 2022 года, Участие в возможном голосовании по вопросу статуса территории приняли бы 83% жителей освобожденных районов Запорожской области и подавляющее большинство, 71%, населения Херсонской области. 86% намеренных принять участие в голосовании в Запорожской области видят свое будущее вместе с Россией. В Херсонской области 76%. Возможность получения российского паспорта положительно воспринимает 88% жителей Запорожской области и 84% проживающих в Херсонской области. Кстати, по данным социологов, общественная поддержка проведения специальной военной операции в России остается стабильно высокой и находится в диапазоне от 70 до 73%. В ходе августовских опросов в среднем 70% россиян сообщали, что скорее поддерживают данное решение. 18% скорее не поддерживают, ну а еще 12% затруднились с ответом. Глава евродипломатии Боррель назвал Россию фашистским государством. Это вызвало закономерный интерес не только у нашего Министерства иностранных дел. Гражданин Боррель лучше бы рассказал всему миру, как в его Испании во время гражданской войны между республиканцами и фашистами при активной поддержке немецких нацистов в 1936-м победили фашисты. Как власть тогда захватил фашистский диктатор Франко. Как этот самый фашист Франко отправлял испанских фашистов воевать против Советского Союза. И как фашист Франко правил Испанией аж до 1975 года в Европе. Фашист до 1975. Не стесняйся, Боррель, расскажи. Всем будет интересно послушать про вашу славную историю и задуматься о вашем настоящем. 79 лет назад, 8 сентября 1943 года, город Сталино, это ныне Донецк, был полностью освобожден от гитлеровских войск. Нацистские войска вошли в Сталино 20 октября 1941 и удерживали город почти 2 года. Ну и как-то так получилось, что и сегодня русские солдаты снова освобождают Донбасс и территорию Украины от нацистов. Яркое свидетельство связи времен и событий – открытие 8 сентября 2022 года мемориального комплекса «Саур-могила» в ДНР. Установленный в честь победы над немецкими нацистами комплекс был разрушен украинскими нацистами. Ну а теперь, после возвращения России на свои исторические земли – он восстановлен. Комплекс открылся в обновленном виде. Теперь здесь есть часть, посвященная героям сегодняшним. Корпорация Apple на ежегодной презентации представила новый 14-й iPhone. iPhone 14 внешне не сильно отличается от предыдущих, но, как и все предыдущие, прекрасен. Практически все российские СМИ рассказывают о нем, слегка задыхаясь от восторга и непроизвольно взвизгивая. Приятно, что и государственные СМИ в том числе это поддерживают, и даже министры. Денис Мантуров пообещал доставить айфоны параллельным импортом и успокоил граждан, что хватит всем. Продажи iPhone 14 в России через параллельный импорт начнутся в начале октября. Ну а на сером рынке уже через день после начала продаж в Европе, то есть 17 сентября. На дворе наступила осень, и в Европе началась подготовка к зиме. В демократической Венгрии вводятся ограничения на температуру в госучреждениях, не выше плюс 18. Власти обещают обеспечить каждому жителю по 10 кубометров дров по замороженным ценам. Прикупить дров можно будет напрямую в лесхозах. Не совсем понятно, как можно отапливать дровами городскую квартиру. Но, возможно, у венгров квартиры сразу оснащены буржуйками и дымоходами. И куда все это в квартире складывать, тоже непонятно. Вот у меня 10 кубов дров для бани занимают отдельный дровяной сарай. А как это будет выглядеть в квартире, страшно даже представить. А в США производители кондиционеров дистанционно выставляют в своих кондиционерах предельно низкую температуру. Ну, то есть ты прикупил кондиционер, хочешь установить плюс 20, а он не может. Плюс 25 и ниже никак. Вот так вот. Любой каприз за ваши деньги. Ну, подождем наступления настоящих холодов. Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. В том числе с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.
В ночь на 17 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с того же момента,
сказала глава эстонского МИД. Странно, что при этом не процитировала всеобщую декларацию прав человека, где черным по белому написано: каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит. Независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Ну да, что можно объяснить нацистским гауляйтерам? Подождем немножко, посмотрим, какие еще права и свободы человека будут нарушать дальше. Печальная весть поступила из Британии. В возрасте 96 лет скончалась королева Елизавета II. Ну, прежде чем проникаться скорбью и начинать лить слезы по прекрасной старушке, напоминаю, она была верховным главнокомандующим вооруженных сил Великобритании. Именно по ее команде Украину накачивали и накачивают оружием.
Ах ты мой маленький, мой бездомненький, куда же ты держишь путь?
Именно по ее команде на территории Британии и на территории Украины британские инструктора готовят украинских нацистов. Именно по ее команде на Украине убивают наших солдат. Так что, как говорится, помер Максим. Ну, а дальше вы сами знаете, что надо сказать в адрес усопшего. Многие уже слышали, что под шумок пандемии ковида прокрался вирус обезьяньей оспы. Ну, то есть опять какой-то цивилизованный европеец полюбил обезьяну и приволок домой очередную заразу. У них это не впервой. То сифилис привезут от чилийских лам, то СПИД от шимпанзе. Ну, как-то неловко напоминать, но болеют обезьяньей оспой пока что только гомосексуалы. И вот администрация президента США взяла в команду по борьбе с обезьяньей оспой доктора Деметре Даскалакиса. Надо понимать, взяли потому, что он не просто глубоко, а очень глубоко разбирается в предмете. Даскалакис – открытый гей и большой любитель БДСМ. Чтобы поймать преступника, надо думать как преступник. А чтобы спасти геев, надо думать как гей. Выражаю твердую уверенность, такой не подведет.
Служба охраны, добро пожаловать в органы, сынок.
Ну а сейчас давайте немного отвлечемся от замерзающих в Европе больных геев и узнаем, что происходит в родной стране. Передаю слово Надане Фридрихсон.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Мы продолжаем рассказывать, как живут российские регионы. Сегодня мы переносимся в Дагестан. С нами на прямой связи Исрафилов Исрафил, журналист и руководитель волонтерского движения «Феникс». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте начнем с темы, которая действительно волнует всю нашу страну, и не только нашу. Это начало российской спецоперации. И вот 25 февраля вы давали комментарий по поводу того, что происходит, и вы сказали: «Уверен, нам ответят дополнительными санкциями и новым витком русофобской истерики». Да, теперь придется идти через испытания, но вся история нашей великой государственности – это череда тяжелых жизненных экзаменов. Вот прошло больше полгода. Скажите, как Дагестан проходит эти испытания?
Отважные сыновья Дагестана по сей день отдают свои жизни, защищают свою страну, показывая своим примером, как они служат нашей стране. Цена этого многие отдали свои жизни, чтобы исполнить эту цель, и выполнять они его смело.
Вот что люди говорят? Кто-то поддерживает, кто-то критикует, кто-то сомневается.
Мы видим очень много акций, куда собираются тысячи дагестанцев. От детей до взрослых приходят, поддерживают решение президента начать специальную военную операцию, поддерживают действия российской армии, поддерживают наших солдат, оказывают всяческую моральную поддержку. Не только морально. Дагестан является лидером по оказанию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганских областей.
Скажите, какие отрасли экономики в Дагестане сегодня наиболее нуждаются в поддержке федерального центра?
1,5 миллиона с начала года приехали в Дагестан отдыхать, пока нет тех условий, которые бы хотели видеть туристы. Турист живет за счет частных инвестиций. Это маленькие гостевые домики, это мелкие предприниматели, которые занимаются развитием туризма. Крупных вложений в республике пока нет. Мы сталкиваемся с другой проблемой с проездом туристов, что квартирантов, хозяева квартиры выселяют, чтобы посуточно сдавать квартиру.
Скажите, были случаи конфликта все-таки между туристами в Дагестане и там местными жителями?
Никаких таких серьезных конфликтов, которые может вызвать резонанс на федеральный уровень, таких конфликтов не было. Был недавно случай в одном из районов, как раз-таки девушка в купальнике зашла в магазин, и местный житель сделал ему замечание, это снял на камеру и распространил. Местная общественность негативно восприняла то, что этот человек выложил это видео в социальные сети, это не понравилось многим. Если сделал замечание, делать так, то к замечанию относились нормально, не вызывать негатив с другой стороны. Поэтому это единственный конфликт, который я помню за этот туристический сезон. Никаких таких крупных конфликтов не было. Взаимоотношения с туристами добрые, хорошие. Мы любим гостей республики. Это вы приезжайте и убедитесь.
Кстати, вот ваш совет. А женщины, скажем так, сами там женской компании или женщина одна будет в безопасности, если она приедет как турист в Дагестан? Или лучше, чтобы она была с мужем, с молодым человеком, ну и так далее?
И одна, приехав сюда, она будет чувствовать себя в безопасности. И приехав со своим молодым человеком, она будет чувствовать себя в безопасности. Республика у нас мирная, безопасная. Давно нет тех террористических актов, которые были лет 10 назад.
Последний вопрос. Вот на ваш взгляд, топ-5 самых ярких мест Дагестана, которые турист просто обязан посетить, по вашему мнению?
Если хочет турист получить наслаждение Дагестана, он должен приехать сюда на неделю или на 10 дней и построить удобный маршрут. Первое, что должен сделать турист, приехав в Дагестан, побывать в Гунибском районе. Чем славен Гунибский район? Только в одном районе расположены все крупные туристические объекты. Из Гуниба мы можем отправиться в Хунзасский район, мы можем оказаться в Каменной Чаше, на Матласе, на Хунзасском водопаде Табот. То есть все рядом расположено. Сейчас едешь оттуда, вот сейчас туда. Очень много крутых локаций, особенно недавно по инициативе Германа Грефа Сбер построил у нас мультимедийный фонтан, самый крутой в России считается. Очень много туристов к нам приезжает смотреть на этот фонтан. И 4-5 место, которое я посоветую нашим гостям столицы, это Каспийский, Махачкала, очень много красивых пляжей, бесплатных, частных, где можно позагорать.
Все, еду в Дагестан, покупаю билеты, пакую чемоданы. Спасибо вам большое за то, что подробно рассказали, как живет сегодня Дагестан и, главное, куда надо поехать. Спасибо большое. Счастливо.
Спасибо.
Спасибо, Надана. Ну и в завершение цитата недели. Мы обязательно с этими задачами справимся и выйдем из этого кризиса более сильными, профессионально подготовленными. Все у нас получится, сказал товарищ Мишустин. Вот такие на сегодня новости. Подписывайся на вечерний излучатель. Сиди и смотри. И думай. А на сегодня все. До новых встреч.